Матросы под водительством Хики собрались подстеречь девушку, когда она явится за своим ужином, — сказал Пеглар, — и перерезать ей горло, возможно, соблюдением неких формальностей. Почему же этого не произошло, Гарри? В подобных ситуациях всегда находятся осведомители, — сказал Пеглар. Когда капитан Кразье прознал об этих планах, вероятно, за считанные часы до замышленного убийства, он пригласил девушку из трюма на жилую палубу и собрал там всех до единого матросов и офицеров. Он даже приказал вахтенному спуститься вниз. Просто неслыханное дело. Бриджинс повернул к Пеглару бледное лицо. Теперь быстро темнело и дул крепкий северо-западный ветер. «Было время ужина», — продолжал Пеглар. «Но капитан приказал матросам снова поднять под волоку столы и всем сесть на палубу, а не на бочки». Не на сундуки, а прямо на палубный настил. А сам стоял перед ними, и офицеры, вооруженные пистолетами, толпились позади него. Он держал эскимоску за руку, словно собираясь швырнуть ее людям, как кусок мяса шакалам. В известном смысле он так и поступил. Что вы имеете в виду? Капитан Кразье сказал команде, что если они замыслили совершить убийство, они должны сделать это прямо сейчас, сию же минуту. Прямо здесь, на жилой палубе, где они едят и спят. Он сказал, что участвовать в расправе должны все, и матросы, и офицеры. Ибо убийство на корабле подобно раковой опухоли и поражает всех соучастников преступления. «Очень странно», — сказал Бриджинс. «Но удивительно, что это остановило людей, одержимых жаждой крови». Пеглар снова кивнул. Потом Кразье велел выйти вперед мистеру Диглу, стоявшему на своем месте у плиты. «Ваш кок?» — спросил Бриджинс. «Он самый». Кразье спросил мистера Дигла, что у них на ужин сегодня и что будет на ужин весь следующий месяц. «Бедный Джон», — ответил Дигл. «Плюс любые консервированные продукты, еще не протухшие и не ставшие отравой». «Интересно», — заметил Бриджинс. Затем Кразье спросил доктора Гуцера, который находился на терроре в среду, сколько человек обратились к нему с жалобами на самочувствие за последние 3 дня? 21, ответил Гуцер. И еще 14 больных лежали в лазарете, покуда вы не вызвали их на собрание, сэр. Теперь кивнул Бриджинс, словно поняв, куда клонит Кразье. А потом капитан сказал, это цинга, ребята. За 3 года еще никто, ни врачи, ни капитан, ни даже матросы, не произносили вслух этого слова, продолжал Пеглар. «Мы заболеваем цингой, матросы», — сказал капитан. «Симптомы вам известны. А если неизвестны, или если у вас не хватает мужества думать об этом, вам нужно послушать сведущих людей». Затем Кразье велел доктору Гуцеру выступить вперед, встать рядом с девушкой и перечислить симптомы цинги. «Язвы», — сказал Гуцер, — «язвы и кровоизлияние по всему телу. Кровь из лопнувших сосудов собирается под кожей, течет из-под кожи, течет из всех естественных отверстий тела, изо рта, из ушей, из глаз, из заднего прохода. Ригидность конечностей. Ваши руки и ноги сначала болят, а потом теряют подвижность и перестают работать. Вы становитесь неуклюжими, как слепой волк. Потом выпадают зубы», — сказал Гуцер. «Стояла такая тишина, что не было слышно даже дыхания 50 мужчин, только скрип и треск корабля под давлением льда. И когда начинают выпадать зубы, — продолжал врач, — ваши губы чернеют и растягиваются, обнажая десны, как у мертвеца. Десны распухают и дурно пахнут. Вот причина ужасного зловония, исходящего от цинготного больного. Десны гниют и разлагаются изнутри. Но это еще не все. — сказал далее Гуцер. — Ваше зрение и слух ухудшаются, ослабевают, и мысленные способности тоже угаснут. Внезапно вам покажется в порядке вещей взять и выйти на 50-градусный мороз без перчаток и головного убора. Вы забудете, как ориентироваться по сторонам света или как забить гвоздь. Ваши чувства не просто атрофируются, но восстанут против вас, — продолжал врач. Если дать вам свежий апельсин, когда вы больны цингой, запах апельсина может вызвать у вас страшные судороги или в буквальном смысле слова свести с ума. Скрип санных полозьев по снегу может заставить вас корчиться от боли, Выстрел мушкета может стать роковым. «Эй, послушайте!» — крикнул в тишине один из приспешников Хики. «У нас же есть наш лимонный сок!» Гуцер лишь печально потряс головой. «Запасы сока подходят к концу», — сказал он. «И в любом случае он уже не имеет особой ценности. По какой-то непонятной причине простые противоцинговые средства, вроде лимонного сока, утрачивают свои целебные качества через несколько месяцев. Сейчас, спустя 3 с лишним года, он практически бесполезен. И вот когда наступила ужасная тишина, Джон, вот теперь действительно стало слышно дыхание мужчин, неровное и частое. И от толпы исходил тяжелый запах, запах страха или еще чего-то. Большинство собравшихся там людей, включая значительную часть офицеров, в последние 2 недели обращались к доктору Гуцеру с ранними симптомами цинги. Внезапно один из сторонников Хики выкрикнул: «Какое все это отношение имеет к нашему решению избавиться от эскимосской ведьмы, приносящей несчастье?» Тогда Кразье выступил вперед, по-прежнему держа девушку словно пленницу, по-прежнему, словно собираясь отдать ее толпе на растерзание. Разные капитаны и разные врачи испытывали разные средства предупреждения и излечения цинги, сказал он. Изнурительные физические упражнения, молитва, консервированные продукты. Но ни одно из этих средств в конечном счете не помогает. Какое единственное средство помогает в борьбе с цингой, доктор Гуцер? Тут все присутствующие повернули головы, чтобы посмотреть на Гуцера, даже эскимоска. «Свежая пища», — ответил врач. «Особенно свежее мясо. Недостаток каких бы полезных веществ в нашем рационе не вызвал цингу, только свежее мясо способно излечить болезнь». И тогда все снова посмотрели на Кразье, продолжал Пеглар. Капитан вытолкнул вперед девушку. «Вот, единственный на 2 погибающих кораблях человек, который добывал свежее мясо осенью и зимой», — сказал он. «И она стоит перед вами. Эскимосская девушка, всего лишь девушка, но именно она знает, как находить, ловить в западню и убивать тюленей, моржей и песцов, в то время как ни один из нас не в состоянии даже отыскать звериный след во льдах. Что будет, если нам придется покинуть корабли? Если мы окажемся на льду без запасов продовольствия? Она единственная из 109 оставшихся в живых человек знает, как добыть свежее мясо, чтобы выжить. И вы хотите убить ее?» Бриджинс улыбнулся, показав свои собственные кровоточащие десны. Они уже приблизились к ледяному откосу, ведущему на Эребус. «Да... Пусть преемник сэра Джона, человек незнатного происхождения, не получивший должного образования, — тихо сказал он, — но никто никогда не обвинял его, по крайней мере, при мне, в глупости. И, насколько я понял, он сильно изменился после тяжелой болезни, случившейся с ним несколько недель назад». «Полная трансформация», — сказал Пеглар, с удовольствием пользуясь возможностью употребить выражение, впервые услышанное от Бриджинса 16 лет назад. «Как так?» Пеглар почесал замерзшую щеку над шарфом. Обледенелая рукавица громко поскребла по щетине. «Трудно объяснить. Я полагаю, что капитан Кразье впервые за 30 с лишним лет абсолютно трезв. Виски никогда внешне не сказывался на способностях этого человека. Он превосходный моряк и офицер, но алкоголь взводил своего рода преграду, стену между ним и миром. Теперь он здесь в большей мере против прежнего. Ничто не ускользает от его внимания. Я не знаю, как еще объяснить это». Бриджинс кивнул. «Полагаю, всякие разговоры об убийстве ведьмы прекратились?» «Напрочь», — сказал Пеглар. «Матросы какое-то время даже выдавали эскимоске дополнительные галеты, но потом она опять исчезла с корабля, ушла куда-то во льды». Бриджинс начал подниматься по откосу, а потом повернулся. Очень тихим голосом, чтобы никто из вахтенных на палубе не услышал, он спросил: «Что вы думаете о Корнелиусе Хике, Гарри?» «Я думаю, он коварный маленький ублюдок», — сказал Пеглар, не потрудившись понизить голос. Бриджинс снова кивнул. «Да, он такой. До меня доходили слухи о нем на протяжении многих лет, прежде чем я оказался в одной экспедиции с ним. В прошлом он имел обыкновение подчинять своей воле мальчиков, превращая практически в своих рабов. Последние годы я слышал, он стал отдавать предпочтение мужчинам постарше. Вроде этого идиота, Магнуса Мэнсона, сказал Пегуар. Да, вроде Мэнсона, сказал Бриджинс. Если бы Хики заботился единственно о своем неизменном удовольствии, у нас не было бы причин для беспокойства. Но этот маленький человек гораздо опаснее, Гарри. Гораздо опаснее, чем рядовой мятежник или злоказненный подстрекатель. Остерегайтесь, Хики. Не спускайте с него глаз, Гарри. Я боюсь, он может причинить большой вред всем нам. Потом Бриджинс рассмеялся. Нет, вы только послушайте меня. Причинить большой вред. Можно подумать, мы все не обречены. Возможно, в следующий раз я увижу вас, когда мы все покинем корабли и двинемся по льду в последний долгий путь. Берегите себя, Гарри Пегуар. Пегуар ничего не сказал. Фурмарсовый старшина снял рукавицу, потом перчатку и дотронулся замерзшими пальцами до замерзшей щеки вестового Джона Бриджинса. Прикосновение было очень легким, и ни один из мужчин не ощутил его уже потерявшей на морозе чувствительность кожи. Но и такого прикосновения было для них достаточно. Бриджин стал подниматься по ледяному откосу. Не оглядываясь, Пегуар натянул перчатку и пустился в обратный путь к террору, в сгущающейся холодной тьме.